В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Китайский Новый год для Грузии. Иракли Грибашвили привез из Пекина стратегическое союзничество.
Повышение отношений с Китаем до уровня стратегических – очередное послание Западу о дистанцировании Грузии от него.
Клеветникам Абхазии в Сухуми обсуждают принятый парламентом закон, который может ограничить свободу слова.
Мне кажется, что в этих поправках содержится такой вот сигнал обществу о том, что власть не готова воспринимать какую-то критику.
Полуторный трек. США говорят о мире в Украине, но скрытно.
Соединенные Штаты не просили официальных или бывших официальных лиц открыть обходной канал. И не ищут такого канала. Мы также не передаем никаких сообщений через других.
Все это также гость недели. Поговорим об армяно-азербайджанском кризисе, морские рассказы участников круиза в Батуми и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые расскажет из пражской студии Нана Плиева.
В Таганроге произошел взрыв. Пострадали как минимум 15 человек. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что по предварительным данным взорвалась ракета. Он уточнил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбиты рамы в окнах и балконах соседнего многоквартирного дома. В медучреждение были доставлены 9 человек. Их состояние медики оценивают как средней легкой степени тяжести. На месте взрыва работают спасатели и техника. Министерство обороны России сообщило, что ракета прилетела из Украины, была сбита российским ПВО, а на улице Таганрога упали ее обломки. Президент России Владимир Путин проигнорировал запросы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о продлении зерновой сделки, из которой вышла Россия. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на слова дипломатов и аналитиков. В последние недели Эрдоган неоднократно говорил, что хочет поговорить с Путиным о возобновлении соглашения, позволяющего вывозить украинское продовольствие из портов на Черном море. Пока что президенты Турции и России не общались по телефону. По словам дипломатов, власти Турции пытаются решить вопрос по другим каналам связи с Кремлем. По словам собеседника Wall Street Journal, Россия отказалась от продления зерновой сделки после того, как Эрдоган разозлил российские власти. А именно в июле президент Турции решил вернуть Украине защитников Азовстали, в том числе командиров полка Азов, которые по условиям соглашения с Россией должны были оставаться в Турции до конца войны. Кроме того, отметили аналитики и дипломаты, Эрдоган одобрил вступление Швеции в НАТО. Польша увеличит численность армии почти в два раза. Соответствующий документ уже подписан, сообщил министр обороны страны Матеуш Блащак. Цитата. «Могу сказать, что сегодня войско польское насчитывает 172 тысячи воинов. Наша цель в том, чтобы войско польское насчитывало не менее 300 тысяч военных. Мы эту цель последовательно реализуем», цитирует его слова агентство Униан. Планируется, что количество дивизий в польской армии вырастет с 2 до 4, а расходы на оборону до 4% ВВП. Как сообщало агентство Рейтер, 19 июля Польша решила передислоцировать собственные войска к восточной границе после того, как в Беларуси появились лагеря наемников ЧВК «Вагнер». Цитата. «Несомненно, если произойдет серьезный инцидент с участием группы «Вагнер» на границах стран НАТО и ЕС, таких как Польша, Литва и Латвия, мы без сомнения предпримем совместные действия», конец цитаты, заявил тогда глава МВД Польши Мариуш Камински. 23 июля белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что размещенные в Беларуси вагнеровцы якобы рвутся в Варшаву, чтобы поквитаться за поставки оружия из Польши в Украину. А он их с трудом отговаривает этого не делать. Эти слова вызвали острое беспокойство в соседних государствах.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Украины запретили депутатам и чиновникам выезжать за границу, пока не будет доработано законодательство, регулирующее командировки, сообщили газете «Украинская правда» источник в офисе президента. Цитата. «Люди потеряли связь с реальностью. Сейчас соответствующие органы будут тщательно проверять документы о командировках, приглашения, дорогу и так далее. Чтобы не было такого, чтобы командировка в Вильнюс, а люди возвращаются через Хорватию, где еще неделю задерживаются», конец цитаты, сказал источник издания. Собеседник добавил, что вскоре будет доработано и постановление, регулирующее командировки и отпуска за границей для военных. Напомним, 26 июля депутат Алексей Гончаренко заявил, что на все пограничные посты пришло указание о запрете на выезд чиновников и депутатов из страны. По его словам, пограничники останавливали всех, кто пытался пересечь границу. Офис президента принимал решение по каждому из них. В свою очередь, «Украинская правда» пишет, что в Госпогранслужбе информацию о запрете пока не подтвердили. Верховная Рада Украины 27 июля проголосовала за лишение мандата депутата от партии «Слуга народа» Юрия Аристова, который ездил отдыхать на Мальдивы во время войны. Вскоре после этого СБУ сообщило, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о служебном подлоге. По версии ведомства, в документах о его служебной командировке были указаны ложные сведения о сроке, целях и стране визита. Следственный комитет России заочно привлек к уголовной ответственности более 70 бойцов грузинского легиона. Об этом российскому государственному информагентству ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что в рамках расследования уголовного дела о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины к уголовной ответственности заочно привлечен, цитата, гражданин Грузии Ушанги Мамулашвили, известный в медиапространстве как Мамука Мамулашвили, конец цитаты. Установлено, что Мамулашвили в 2014 году создал Грузинский национальный легион и осуществлял вербовку выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей ЛДНР, отметили ВСК. Ранее в Москве неоднократно заявляли об уголовном преследовании грузинских бойцов. В 2020 году, в 2022 году сообщалось и об уголовном деле против 24 бойцов грузинского национального легиона. В марте текущего года стало известно, что Басманы, суд Москвы, заочно арестовал их. Грузинский легион – добровольческое вооруженное формирование, воюющее на стороне украинской армии. Оно состоит преимущественно из бывших грузинских военных, которые имеют опыт участия в вооруженных конфликтах.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще вернется к нам в студию в середине часа, чтобы рассказать новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. В Грузии активно обсуждают прошедшего накануне в Тбилиси и Батуми акции против прибытия круизного лайнера с гражданами России на борту. В грузинском ЕСЕ осудили эти протесты. В оппозиции же действия власти сочли капитулянскими и обратили в связи с этим внимание на ее молчание и по поводу российско-абхазского соглашения о возобновлении деятельности Сухумского аэропорта. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Отбыть из Грузии лайнеру «Астория Гранде» пришлось с опережением расписания на несколько часов. Судя по всему, организаторы круиза решили больше не злить собравшихся около судна после того, как в интервью грузинским СМИ некоторые из российских гостей заявили, что считают Россию не оккупантом, а страной, спасшей Абхазию от грузин. Более того, одна из прибывших призналась в том, что нарушила закон Грузии об оккупированных территориях. Это вызвало негодование протестующих, собравшихся с плакатами, в частности, такого содержания. «Россия лишает нас нашей Родины, жизни и будущего. Правительство Грузии не сможет сделать из грузинского народа русских». Некоторые российские туристы с лайнера, к тому моменту уже отбывавшего, прощаясь, показывали Батуми средний палец. Что и стало последней каплей, говорит член национального движения Бондо Тевдорадзе.
В Батуми зашел корабль, забитый агентами. Комментарий той женщины был прямым посланием, которое она должна была донести до Грузии, тем самым оскорбить сотни людей, которые пожертвовали собой ради единства Грузии. Мы узнали, что до конца года этот круизный лайнер планирует еще несколько раз войти в Грузию, но мы должны сделать все, чтобы это был последний раз.
Акции протеста, прошедшие в Тбилиси и Батуми, поддержала и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Я горжусь нашим народом, который мирно выразил протест против новой провокации России, захода российского круизного лайнера в грузинский порт Батуми, в то время как Путин блокирует отгрузки зерна и препятствует свободному судоходству в Черном море. Безопасность Черного моря жизненно важна для Грузии, Украины и Евросоюза», —
написала Зурабишвили в Твиттер. В партии власти на ситуацию смотрят иначе. К примеру, председатель грузинской мечты Ираклий Кубахидзе в эфире телекомпании «Имези» действия протестующих назвал невежественными.
То, что мы видим, просто невежество. Напомню, что такое поведение привело страну к очень тяжелым последствиям. Это было начало 90-х и относительно поздний период. Это были 2004 и 2012 годы, в том числе 2008 год. Мы часто вспоминаем, что грузинская мечта – единственное правительство, при котором в стране не было войны. Во всех предыдущих войнах, конечно, Россия была агрессором. Но во всех случаях, когда проблемы возникали в нашей стране, это было в том числе результатом невежества со стороны представителей нашей страны. Оппозиция пытается вернуть это невежество и тем самым создать проблемы для Грузии. Мы этого не допустим. Грузии нужна прагматичная, рациональная политика, а не невежественная.
Сказал Кобахидзе. Тем временем в оппозиции продолжают утверждать, что отказ от наказания демонстративно нарушивших грузинские законы – это часть капитулянской политики грузинских властей, которую, по мнению независимого депутата Теоны Акубардия, грузинская мечта ведет во многих направлениях.
Будь то полеты, сухопутные и морские пути, в конечном счете все это служит активной политике, направленной против суверенитета Грузии, которой власти не просто не противостоят, но способствуют. Проблема не только в отдельном круизе или полетах. Это комплексный вопрос, касающийся ограничений суверенитета нашей страны и усилению российского влияния.
Ради сохранения власти грузинская мечта отказывается от общих национальных интересов, территориальной целостности и суверенитета, продолжает Теона Акубардия. На это указывает и молчание грузинского правительства по вопросу ратификации парламентом самопровозглашенной Республики Абхазия Российско-Абхазского соглашения о возобновлении деятельности Сухумского аэропорта и соглашение по передаче в собственность Российской службе охраны России Пицунской госдачи. Политик заявила о намерении в письменной форме обратиться к министру иностранных дел Грузии с требованием сделать соответствующее осуждающее заявление по процессу аннексии, а также к стратегическим партнерам. «Молчание не приведет ни к чему хорошему», заявил в эфире телекомпании «Формула» и блогер Георгий Джахая.
Идет речь о передаче госдачи русским. Уже оформили соглашение по передаче Сухумского аэропорта. Следующим шагом станет принятие закона о продаже в Абхазии недвижимости в виде апартаментов. Все это повлияет на массовый наплыв граждан России, и абхазы просто исчезнут. То же самое происходит и на остальной территории Грузии. Приезжает множество граждан Российской Федерации, покупают здесь недвижимость и остаются здесь.
Власти, между тем, не комментировали этот вопрос и сегодня. Тем временем готовится и очередной круиз из Сочи. Он отправится 29 июля по маршруту Трабзон-Батуми-Амасра-Стамбул. Участники прошедших акций заявляют, что постараются не допустить прибытия лайнера, либо создать максимальный дискомфорт прибывшим. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Принятые парламентом самопровозглашенной Республики Абхазия изменения в статье Уголовного кодекса о клевете и распространении ее действия на социальные сети и интернет вызвало критику со стороны абхазской общественности. Эксперты и правозащитники сходятся во мнении, что ужесточение данной статьи является попыткой ограничить свободу слова. Продолжит тему Елена Заводская.
Депутаты парламента внесли изменения в Уголовный кодекс Республики Абхазия. Он коснулся статьи 124, которая именуется как клевета. Сроки лишения свободы за клевету не изменились, но штрафы увеличились в разы, и действие статьи распространили на интернет и социальные сети. В абхазском обществе это решение воспринимается как посягательство на свободу слова и желание заставить граждан молчать, чтобы защититься от критики. Юрист и общественный деятель Саид Гизердава прокомментировал нововведение в статье о клевете и рассказал, что вызывает у него серьезные опасения.
Депутаты очень серьезно ужесточили ответственность за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений. И каждый из состава преступления был существенно изменен. Довольно существенная уголовная ответственность в виде штрафа. И штрафы теперь довольно серьезные. Кроме того, часть вторая статьи также была дополнена нормой, которая предполагает, что клевета теперь может распространяться и с помощью сети интернет. Но мне кажется, что в этих поправках содержится такой вот сигнал обществу о том, что власть не готова воспринимать какую-то критику. Здесь речь идет о том, что кто-то сообщает обществу о неких фактах, которые могли иметь место в действительности. И не всегда, конечно, у людей есть достаточно информации, или они могут раскрыть источник своей информированности. А в таких случаях они могут подвергаться уголовной ответственности. И это, конечно, очень существенно отразится на свободе слова. Совершенно неправильно в нашем обществе понимают, что речь идет о том, что люди пишут что-то непотребное. Наоборот, речь идет о том, что вам всегда могут сказать о том, что вот ваши действия подпадают под клевету, потому что нет под конкретным сообщением достаточной фактологии. Да? К этому можно прицепиться. Из этого можно раздуть уголовное дело. В этом я вижу очень серьезную опасность.
Руководитель сети общественных приемных неправительственной организации «Центр гуманитарных программ» Диана Кирселян давно занимается правозащитной деятельностью. Она не удивлена тем, что парламент ужесточил наказание за клевету и внес интернет в перечень источников распространения информации.
Это вполне укладывается в общую картину того, как последние годы в нашей стране происходит наступление на свободы. Я имею в виду усиливающуюся роль СГБ, ее слияние со многими структурами на уровне принятия решений, многолетние попытки принятия поправок об иноагентах к закону, регулирующему деятельность общественных организаций, и другие проявления. Я, безусловно, вижу в этом решении парламента попытку власти напугать свое общество. Сомневаюсь, что это у власти получится, поскольку история показывает, что ограничительными мерами, мерами запугивания проблемы не решаются, они только усугубляются. Если в целом говорить о правовом регулировании понятия клевета, то я считаю, что государство, которое является демократическим, должно очень осторожно подходить к вопросам, связанным с клеветой. В международном праве существует понятие о том, что никто не может подвергаться незаконным посягательствам на его честь и репутацию. Да, это пакт о гражданских политических правах. Однако право на свободу слова является гораздо более весомым с точки зрения важности для всего общества. Соответственно, ответственность, которая предусмотрена за посягательство на честь и репутацию отдельного человека, не должна в результате влиять на уровень свободы слова.
Диана Кирселян считает вообще ошибочной криминализацию статьи о клевете, а установленные депутатами штрафы очень высокими и необоснованными ни размером заработной платы, ни размером пособий, которые государство выплачивает гражданам. Она отреагировала на высказывание депутата парламента Даута Хутаба, который считает, что внесенные изменения не будут серьезно ограничивать свободу слова, так как доказать заведомо ложное распространение информации практически невозможно.
В силу своей работы мне, моим коллегам, нам часто приходится наблюдать за судебными процессами. К сожалению, в нашем суде не обязательно что-то доказывать. Не всегда, конечно. Но решения суда не основываются на доказательствах, не учитывают позицию той или иной стороны. Примером тому может послужить два решения суда по искам городской администрации против Сухумского городского собрания, по решениям Сухумского городского собрания на ограничение строительства в центральной части города. Никакие аргументы стороны защиты, никакие доказательства не были учтены в решениях. Иногда решения основываются не на прямых доказательствах, а, например, строятся на косвенных. Да, и на основании вот этих косвенных якобы доказательств, фактически на предположениях, человека могут осудить на 20 лет. Вот. И, конечно, в такой ситуации аргумент депутатам, связанный со сложностью доказывания, ну, он наивен. Можно сказать, что он вообще как-то нерелевантен даже. И в завершении хотелось бы напомнить депутатам о том, что прежде чем принимать вот нормы, ограничивающие права и свободы человека, необходимо 100 раз подумать. Поскольку сегодня на них распространяется неприкосновенность, но через какое-то время они вновь окажутся обычными гражданами. Да, и тогда принятые ими же нормы будут применяться и к ним.
По мнению председателя экспертного фонда АМТА и экс-депутата парламента Натальи Смыр, внесенные изменения означают, что в Абхазии начинается охота на ведьм.
Вот и высказал свое мнение. будут проводить все экспертизы на предмет экстремизма, скородвини. Слушайте, а свободу слова куда мы дели? А возможность высказать свое мнение, и не обязательно лицеприятное, куда мы это дели? Приплести туда еще и соцсети? Есть такое понятие, как средства массовой информации. Я могу понять, когда оскорбление идет в средствах массовой информации. Сейчас принято ужесточение, это как раз-таки соответствует тому, что соцсети приравняли средства массовой информации, а это соцсети.
В чем отличие?
Отличие в том, что средства массовой информации – это государственно зарегистрированные газеты, каналы. В соцсетях себя на странице я могу выкладывать то, что хочу. Я не должна призывать к перевороту, свержению и тому подобное. Все. А при чем тут средства массовой информации и соцсети? Будут ловить людей из соцсетей и блокировать их аккаунты. За это их сажать или применять к ним какие-то меры воздействия. Это же глупо.
Вы считаете, Натали, что регулировать вот эту сферу не нужно?
Если это не является официальным сайтом организации, вот, допустим, абхазское телевидение имеет свой сайт. Абхазское телевидение является государственным телевидением, не имеет лицензию, и оно является средством массовой информации. Но если я на страницах Фейсбука написала что-то, это средство массовой информации, это всемирная сеть. Причем тут средства массовой информации? Вы меня можете наказать за оскорбление или за клевету в средствах массовой информации Абхазии. Если все, что говорит президент, это истина, а все, что скажу я, это будет клевета. Он сейчас говорит, что апартаменты – это благо, а я говорю, что не благо. Он же президент, вот он говорит истину, а я глаголю неправду, клевету. Вот как это будет выглядеть.
Если подвести итог, как вы восприняли это решение парламента?
Я хочу сказать, что иногда, когда выносятся такие проекты, вообще надо обращаться к специалистам, чтобы получить хоть какое-то разъяснение на эту тему. А просто потому, что я депутат и голосовать, я считаю, это неправильно. А вообще, если коротко, это начинаем мы искать кошку в черной комнате. Это охота на ведьм. Мы начали людей преследовать за их мнение.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В России заговорили о мире. Правда, сделали это представители африканских государств на саммите «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге. В Москве подобную перспективу считают пока нереалистичной. Между тем, говорят, что между Москвой и Вашингтоном существует секретный неофициальный канал переговоров. Владимир Унанянц выяснил подробности.
Еще одна попытка усадить Москву и Киев за стол переговоров. На саммите «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге вновь прозвучали призывы прекратить конфликт. Инициаторами выступили лидеры ряда африканских стран, ранее посещавшие Москву и Киев собственной мирной инициативой. Тему, в частности, поднял президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса, тот самый, который просил Владимира Путина не приезжать на саммит БРИКС в Йоханнесбург из-за уголовного преследования последнего Международным судом ООН.
As South Africa, we are steadfast in our position that
Как Южная Африка, мы твердо придерживаемся своей позиции, согласно которой переговоры, диалог и соблюдение Устава Организации Объединенных Наций необходимы для мирного и справедливого разрешения конфликтов. Мы надеемся, что конструктивное взаимодействие и переговоры могут положить конец продолжающемуся конфликту между Российской Федерацией и Украиной.
Страны африканского континента кровно заинтересованы в этом вопросе, не в последнюю очередь из-за угрозы продовольственного кризиса после выхода Москвы из зерновой сделки. Ответ Владимира Путина прозвучал довольно уклончиво.
Это острая проблема, мы не уходим от его рассмотрения. Это само по себе о многом говорит, ведь раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией. Теперь нет, а теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны ее первоочередных интересов. Мы с уважением относимся к вашим инициативам и внимательно их рассматриваем.
А вот вопрос зерновой сделки российский президент постарался перевести в русло противостояния с Западом.
Складывается парадоксальная картина. С одной стороны, страны Запада чинят препятствия поставкам нашего зерна и удобрений, а с другой – я скажу прямо, лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом продовольственном рынке. Уже говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческое, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки. Тем более, что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай. Доля России на мировом рынке пшеницы 20%, Украины менее 5%. А значит, именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции. И те, кто утверждают, что это не так, что только на обеспечение вот этой так называемой зерновой сделки по вывозу украинского зерна, просто извращают факты, говорят неправду. Ну, собственно говоря, это на протяжении десятилетий, если не столетий, является практикой некоторых западных государств.
Владимир Путин, испытывающий явный дефицит союзников, попытался убедить африканских коллег в необходимости играть на стороне России.
Приходится признать и то, что ситуация во многих регионах Африки остается по-прежнему нестабильной. Неурегулированные межнациональные и этнические конфликты. Сохраняются острые политические и социально-экономические кризисы. Это, конечно, тяжелое наследие колониальной эпохи. Курса «разделяй и властвуй», которые проводили в Африке западные метрополии. Вообще, внимание России к Африке неуклонно растет, что проявляется в наших планах по наращиванию дипломатического присутствия на континенте. Мы готовы восстановить и открыть новые российские загранучреждения, а также увеличить штат сотрудников в целом ряде действующих посольств.
Между тем, в западной прессе, а также российских оппозиционных СМИ, работающих в эмиграции, распространилась информация о существовании так называемого «полуторного трека» – неофициального канала переговоров между Москвой и Вашингтоном. С американской стороны в диалоге участвует некая группа бывших высокопоставленных американских дипломатов. В частности, телеканал NBC, первым сообщивший о переговорах, назвал в числе участников Ричарда Хасса, Чарльза Купчана и Томаса Грэма, ныне известных экспертов в области международных отношений. В администрации президента США Джо Байдена подтвердили, что им известно об этих контактах, но подчеркнули, что Вашингтон в них ни в каком качестве не участвует. Соответствующий комментарий в Твиттере сделала представитель Совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон.
Соединенные Штаты не просили официальных или бывших официальных лиц открыть обходной канал и не ищут такого канала. Мы также не передаем никаких сообщений через других. Когда мы говорим ничего об Украине без Украины, мы имеем в виду это.
Тем не менее, по данным источников, переговоры продолжаются. Контакты происходят как минимум дважды в месяц, часто в онлайн-формате, но были и личные встречи в Москве. При этом источники, близкие к переговорам, указывают, что тезисы западных политиков о том, что в результате войны Россия должна потерпеть стратегическое поражение, не соответствуют вектору закулисного дипломатического процесса.
Попытка изолировать и искалечить Россию вплоть до унижения и распада сделает переговоры почти невозможными. Мы уже это видим в нежелании московских чиновников идти на контакт. Кстати, мы подчеркивали, что США нуждаются и продолжат нуждаться в достаточно сильной России, чтобы создавать стабильность на ее периферии. США желают России со стратегической автономией, чтобы США могли развивать свои дипломатические возможности в Центральной Азии. Нам в США необходимо признать, что тотальная победа в Европе повредит нашим интересам в других частях мира.
Цитирует издание Moscow Times отставного дипломата, участвующего в переговорах. По его словам, многие представители российской политической элиты считают войну в Украине ошибкой. Однако, раз эта война все-таки началась, потерпеть унизительное поражение для этих парней не вариант. Фактически, этот же тезис повторил и президент России Владимир Путин, объясняя африканским партнерам позицию Москвы относительно вероятных мирных переговоров.
Согласны с вами в том, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров. Но проблема-то заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры. Суть конфликта, в основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО. А они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сама Украина, а точнее украинский сегодняшний режим, отказывается от переговоров. Официально об этом заявили, и президент Украины принял соответствующий декрет по этому вопросу, запрещающий вести переговоры. Мы неоднократно говорили, я официально заявлял, что мы готовы к этим переговорам. Но мы же не можем навязывать эти переговоры. Поэтому нужно, мне кажется, вести диалог и собраться с той стороной. Хотя мы благодарны нашим африканским друзьям за внимание к этой проблеме.
По мнению американского переговорщика, основная проблема сейчас именно в российском президенте, который отказывается идти на контакт с Вашингтоном. При этом дипломат поделился частью предложений, прозвучавших со стороны США. В частности, участники полуторного трека якобы предлагали Москве варианты, далеко отступающие от официальной позиции западных стран. Например, провести настоящие честные референдумы под международным наблюдением принадлежности украинских регионов, которые Россия оккупировала. Но, как отметил переговорщик, российская сторона не проявила интереса к такому сценарию. При этом участники неформальных встреч подчеркивают, что это не означает, что США бросают Украину или Европу. По мнению американских переговорщиков, это скорее поиск способов гарантировать независимость Украины. Но пока, по признанию дипломатов, секретные переговоры с Москвой зашли в тупик. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей», в студии Нана Плиева.
Еще один грузинский боец, воевавший на стороне вооруженных сил Украины, погиб в Украине. О гибели Ачико Девриасашвили сообщили через соцсети его друзья. По данным посольства Украины в Грузии, Девриасашвили погиб под Бахмутом. Телекомпания «Первели» сообщает, что он был командиром подразделения «Черный орел» 28-й бригады украинского батальона. Напомним, с февраля прошлого года в Украине погибли около 40 грузинских добровольцев. Граждане Грузии, задержанные на территории самопровозглашенной республики Южной Осетия, за нарушение де-факто границы были переданы грузинской стороне после отбывания наказания. Это Гугутишвили Серго Годардьевич, 70-го года рождения, житель поселка Гугутяткари Гайрийского муниципалитета, и Кахабришвили Рамас Ревазович, 61-го года рождения, житель города Тбилиси. 18 июля Цхинвальский районный суд признал их виновными в незаконном пересечении де-факто границы и приговорил к 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 28 июля в связи с истечением срока наказания они были освобождены. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала акцию протеста против прибытия в Батуми круизного лайнера с российскими туристами. Она написала в Твиттер, цитата, «Я горжусь нашим народом, которым мирно выразил протест против новой провокации России, захода российского круизного лайнера в грузинский порт Батуми, в то время как Путин блокирует отгрузки зерна и препятствует свободному судоходству в Черном море. Безопасность Черного моря жизненно важна для Грузии, Украины и Евросоюза». Конец цитаты, отметила она в Твиттере. Ранее лидер правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кубахидзе засудил акцию протеста, назвав ее дикарской. Напомним, на круизном лайнере в Грузию 27 июля впервые за много лет морским путем прибыли около 800 туристов из России, которую встретили акции протеста. Негодование собравшихся вызвали заявления отдельных прибывших российских туристов о том, что, цитата, «Россия освободила Абхазию от грузин» и призывы восстановить Советский Союз. Отметим, что еще один звездный круиз отправится из Сочи 29 июля по маршруту Сочи-Трабзон-Батуми. Амасра, Стамбул, Сочи. На его борту будут российские исполнители, и в том числе и те, кто поддерживает войну в Украине.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Прорывом и достижением правительства грузинской мечты считает ее представитель заявления о стратегическом партнерстве Грузии с Китаем, сделанное в ходе встреч премьер-министра Иракли Гарибашвили с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Имеет торговые отношения с одним из мировых лидеров, не против и оппоненты грузинских властей. Но стратегическое партнерство Тбилиси с Пекином у них вызывает опасения. Тему продолжит Мзии Парисишвили.
Вы знаете еще какую-нибудь страну, у которой стратегическими партнерами одновременно были и США, и Китай? Недоумевала оппозиционный депутат Анна Бучукури из партии экс-премьер-министра Георгия Гахария за Грузию. Несмотря на то, что подписью Гахария в ранге министра экономики искреплен договор 2017-го о свободной торговле с Китаем, повышение этих отношений до уровня стратегического партнерства спустя 6 лет стало для оппозиционера Бучукури неприятным сюрпризом. Даже в парламенте не были в курсе, что об этом будет заявлено в ходе нынешнего визита премьер-министра Ираклия Гарибашвили в связи с открытием Всемирных студенческих игр в китайском Чэнду. «Мы бедная страна, экономические отношения, подчеркиваю, экономические отношения очень важны, и это мы очень хорошо понимаем в нашей команде. Но мы не должны путать экономические связи со стратегическим партнерством. К сожалению, я из СМИ узнала об этом. У Грузии есть стратегические союзники. О них, в частности, говорится в нашей Конституции. Наши стратегические партнеры на Западе, Европа, США и так далее. Потому разговоры о стратегическом партнерстве с Китаем просто невообразимы». Недоумевала депутат Бучукури, возмущенная тем, что в обсуждении возможного изменения внешнего курса парламент не участвовал. Депутат стратегии Акмашина Белипа Атам Аджгаладзе предпочитает принцип наименьшего зла.
«Лучше иметь отношения с любой страной Азии, чем с Россией. В политике многое определяет экономика, и я обеими руками за диверсификацию. Если продукция будет поставляться в страну из Китая, а не России, и тоже с экспортом».
За последние 2 года в списке торговых партнеров Грузии Китай со среднегодовым оборотом около 2 миллиардов долларов США занимает 3-е место. Ее опережает Россия. В 2022 году список возглавляла Турция. Вице-спикер Гео Вольски напомнил, что после начала войны в Украине западные страны стали пересматривать отношения с Китаем, и что для самого Китая самыми крупными торговыми партнерами являются Евросоюз и США, несмотря на их напряженные отношения.
«Китай – серьезный партнер для Запада. Проект «Один пояс, один путь», который реализует Китай, подразумевает не только регионы Кавказа и Азии. Его цель – расширение отношений с рынками Запада. И на этом историческом шелковом пути из Азии направляется к европейским рынкам. Грузия занимает чрезвычайно важную геополитическую позицию».
Но западные страны при этом не портят отношения со стратегическими партнерами, что наблюдается за премьер-министром Гарибашвили и его партией, особенно с начала российской интервенции в Украину, напоминают оппоненты. По словам независимого депутата, бывшей замглавы совбеза Теоны Акубардия, антизападная риторика, нападки на посла США Келли Дегнан, на других европейских партнеров со стороны грузинской мечты создает совсем другой контекст обретения Грузией нового стратегического партнера в лице Китая. «Усиление отношений с Китаем – почерк Гарибашвили. При том, что с поднятой головой Иракли Гарибашвили не может посетить никого из стратегических партнеров из-за его политики и антизападной риторики. Повышение отношений с Китаем до уровня стратегических – очередное послание Западу о дистанцировании Грузии от него». Никто не умаляет значимость экономического сотрудничества с Китаем, соглашается бывший посол Грузии в Великобритании. Старший научный сотрудник Фонда международных стратегических исследований Георгий Бадридзе. Но есть одно «но».
«Хотя нынешняя геополитическая обстановка в мире многих заставила пересмотреть свои отношения не только с Россией, но и с Китаем, в том числе свою экономическую зависимость. На этом фоне для такой страны, как Грузия, безопасность и благосостояние, которое зависит от окончательного вхождения в европейские и евроатлантические структуры, ее поведение на фоне происходящего, ее отношения с Россией и теперь с Китаем могут, в общем, заставить многих задуматься, является ли интеграция в западные структуры настоящей целью нынешнего правительства. Экономическое сотрудничество с Китаем было бы совершенно естественно, в том числе для Грузии, но говорить о стратегическом сотрудничестве на фоне обострившихся отношений с главными партнерами нашей страны, Евросоюзом США, заставляет задуматься о многом.
Говорит политолог. Безусловно, правительству Грузии комфортнее общаться с правительством Китая, отмечали сегодня многие наблюдатели. В тоталитарном режиме не обращают внимания на демократические ценности, защиты прав человека, верховенство закона, что является для западных партнеров краеугольным вопросом в отношениях с Грузией. Из-за инвестиций и транши в Китае никто не будет требовать завершения реформы судебной системы. Значит, не будет и повода у Ираклия Гарибашвили отказываться от многомиллионного транша, как это было в случае с Евросоюзом 2 года назад. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кризис, вызванный блокадой Лачинского коридора, связывающего Армению и самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику, не удалось разрешить и на переговорах министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России, которая прошла на этой неделе в Москве. Колонна с гуманитарной помощью, отправленная из Еревана в Карабах, так и не смогла проехать через погранично-пропускной пункт, который установил Баку на въезде в Азербайджан. О политическом смысле этой попытки Армении, о ходе переговорного процесса и рисках внешних и внутренних, стоящих перед Ереваном, мы поговорили сегодня с гостем недели, армянским политологом Микаэлом Золяном.
Гость недели.
Начнем с последних событий. Фуры с гуманитарной помощью были отправлены в Карабах на утро после окончания переговоров в Москве. Были ли в Москве хоть какие-то договоренности, в соответствии с которыми можно было рассчитывать на успех этого предприятия? Или это было сделано армянской стороной исключительно на свой страх и риск?
У меня нету каких-то конкретных данных об этом, но вот просто на основе анализа того, что происходит, у меня возникло такое предположение, что, возможно, были надежды, что во время встречи в Москве как-то удастся добиться прогресса по вопросу открытия Лачинского коридора. И когда этого не произошло, после этого было принято решение послать эти фуры на границу. И, возможно, перед этим было какое-то обсуждение с российской стороной. Я думаю, что все-таки ее поставили в известность, потому что вряд ли решились бы на это без каких-то предварительных дискуссий на эту тему. И, возможно, Россия сказала: подождите до того, как пройдет встреча в Москве, мы попытаемся что-то сделать. Да, потому что если бы все-таки была какая-то более такая серьезная договоренность, то, я думаю, все-таки российские миротворческие силы как-то более активно бы участвовали в этом процессе.
Договоренностей о Баку, в общем, не было?
Я думаю, нет. Как раз скорее были даже обратные знаки, но здесь была такая проблема, что, в принципе, Баку до сих пор как бы отрицает саму блокаду. И вот сейчас, когда эти фуры там стоят на границе, то становится понятно, что это не так. И получается, что Азербайджан должен как бы или пойти на какие-то уступки в этом вопросе, или показать всем, кто следит за этим процессом, что на самом деле блокада есть, и дальше отрицать ее невозможно.
Правильно понимаю, что вот, вот этот, скажем, тест, да, назовем его так, и был главной политической целью этого мероприятия?
По крайней мере, вот так это выглядит. У меня нету каких-то там инсайдов на эту тему, но похоже на то.
Понятно, какой стратегии сейчас придерживается Азербайджан. Он пытается перехватить все инфраструктурные, скажем так, рычаги управления Карабахом на себя, а блокировать все возможные связи с Арменией, таким образом принудить Карабах к тому, что называют реинтеграцией. Какова стратегическая цель Армении? Что Армения может и способна противопоставить?
На самом деле у Армении не очень много ресурсов. Понятно, что военная опция, она не рассматривается, да, то есть любые сценарии, которые могут привести к новым боевым действиям для Армении, абсолютно исключены. А поэтому остается, с одной стороны, надеяться на то, что в ходе переговоров с помощью посредников можно будет достичь каких-то компромиссов. И, с другой стороны, обращаться к международному сообществу, европейским структурам, пытаться как-то привлечь внимание международной общественности к тому, что происходит. И третье, конечно, это то, что происходит в отношениях Еревана и Степанакерта. Насколько я понимаю, многое, конечно, зависит и от местных властей в Нагорном Карабахе.
Ну, вот это очень деликатная тема, да, которую вы упомянули, отношения Еревана и Степанакерта. Очень много разночтений по поводу заявления Лаврова в Москве. Фраза о том, что... И это недословно, да, но смысл повторю. О том, что ереванские коллеги, сказал Лавров, должны посодействовать в убеждении карабахских властей в том, чтобы чтобы пойти на какие-то компромиссы и переговоры с Баку. Насколько, как вы думаете, эта тема обсуждалась в Москве и, может быть, на переговорах Байрамова и Мирзояна, министра иностранных дел?
Трудно сказать, но, скорее всего, эти обсуждения идут, и, в принципе, Армения уже давно заявляет, и постоянно и Пашинян, и другие повторяют эту мысль, что должны проходить переговоры между Степанакертом и Баку. Есть ощущение, что, с одной стороны, Баку как бы вроде бы и не против, но на практике не слишком за. И, с другой стороны, видно, что Степанакерт достаточно с опасением относится к перспективе этих переговоров, потому что понятно, что очень серьезный есть дисбаланс между Баку и Степанакертом, и там боятся, что эти переговоры превратятся просто вот в какой-то монолог, да, когда просто Баку будет выдвигать какие-то ультиматумы. На что, в принципе, Ереван говорит, что как бы все равно понятно, что вот есть такая опасность, но можно как-то попытаться это купировать привлечением международных посредников. Конечно, здесь очень многое происходит за закрытыми дверями, и трудно понять, кто на самом деле сейчас торпедирует эти переговоры. Но есть ощущение, что вот здесь какие-то есть разногласия между Ереваном и Степанакертом, и без всяких заявлений Лаврова, в принципе, Ереван всегда выступал за эти переговоры. Но в самом заявлении Лаврова есть как бы такое противоречие, потому что если Ереван говорит, что Степанакерт — это самостоятельный субъект, и это он должен принимать такие решения, то, соответственно, Ереван и не может брать на себя, так сказать, функцию принуждения к переговорам. Ереван может просто говорить свое мнение, но решения должны приниматься в Степанакерте.
Ну вот на этой неделе, как мне показалось, Еревану и Степанакерту стало довольно трудно скрывать ту нервозность, которая нарастает в их отношениях, и она прорвалась и на пресс-конференции премьер-министра Никола Пашиняна. Как вы полагаете, вот отставка, например, спикера парламента Нагорного Карабаха, это отражение каких-то вот этих противоречий между Ереваном и Степанакертом, или есть еще какие-то внутренние проблемы в самом Карабахе?
Ну, во-первых, одно другому не противоречит. Возможно, это связано и с тем, и с другим. Но в целом, конечно, внутренние проблемы в Карабахе есть, и там есть несколько таких достаточно влиятельных политических сил, которые имеют разные подходы к тому, как нужно сейчас разбираться с этой ситуацией. Плюс есть гражданское такое низовое, как говорят, grassroots, да, по-английски, движение за открытие этого коридора, и активисты говорят просто: давайте соберемся и пойдем, вот, применяя методы, так сказать, ненасильственного сопротивления, пойдем попробуем открыть этот коридор. И достаточно такая вот жаркая политическая борьба развернулась внутри Нагорного Карабаха. И я думаю, эта отставка связана с этим. Конкретный повод, конечно, не упоминается, но, возможно, это связано с какими-то заявлениями, которые председатель Национального собрания делал вот в последние дни. В частности, в одном из его заявлений говорилась вот такая фраза, что вот Азербайджан многонациональное государство, и мы достаточно же долго жили рядом. И потом он, конечно, попытался проинтерпретировать эти слова так, что я не говорил о реинтеграции, но, возможно, вот это была именно эта фраза, послужила непосредственным поводом.
Но и без господина Товмасяна в Карабахе есть достаточно серьезные игроки, которые исходят из предложения о компромиссе. В частности, бывший главнокомандующий и министр обороны Самвел Бабаян, который тоже прямо об этом говорят, потому что надо искать компромисс, и, в общем, может быть, имеет смысл задуматься об альтернативной дороге Бардак-Дам Степанакерт. А насколько сильны его позиции, насколько эти настроения, готовность к компромиссу могут окрепнуть в Карабахе?
Да, вы правы, Самвел Бабаян, он недавно об этом говорил, и говорил в том числе и в интервью армянскому телевидению, и вот он такую формулировку использовал, что я знаю, что рано или поздно все равно придут ко мне, как это было раньше в 90-е. Ну, в 90-е он был военный деятель, да, он был фактически главнокомандующий карабахских армянских сил. Но сейчас он выступает за вот фактически позицию компромисса, за то, чтобы были переговоры. Конечно, он говорит, что для того, чтобы эти переговоры к чему-то привели, сначала нужно укрепить доверие между сторонами. Он, опять-таки, конечно, не говорит о повестке интеграции, но понятно, что азербайджанская сторона будет воспринимать это именно так. Конечно, сейчас пока нельзя сказать, что вот позиция Самвела Бабаяна, она имеет большинство. И здесь связано это, с одной стороны, с тем, что у Самвела Бабаяна достаточно высокий некий антирейтинг. А с другой стороны, еще есть надежда на Горном Карабахе, не знаю, насколько обоснованная, что с помощью международного сообщества как-то можно будет этот кризис решить иначе. Возможно, там кто-то возлагает надежды на российских миротворцев, хотя, по крайней мере, в Армении уже становится как бы для всех очевидно, что российские миротворцы либо не хотят, либо не могут выполнять те функции, которые возложены на них заявлением 9 ноября, в том числе и по Лачинскому коридору. Видимо, все-таки в Нагорном Карабахе еще кому-то кто-то связывает какие-то надежды с российскими миротворцами, и поэтому какие-то другие варианты пока не готовы рассматривать.
А кто-то, вы имеете в виду Рубена Варданяна?
Ну, не только. И власть, то есть тот же самый Арай Карусунян, не совсем четко как бы излагает, да, какая у него концепция выхода из этой ситуации. И другие официальные лица, они пока все-таки больше ограничиваются какими-то заявлениями, которые направлены к Армении, к России, к другим структурам. И не совсем понятно, вот какая у них концепция выхода из этой ситуации. И я предполагаю, что вот одна из причин, почему они так достаточно скромно выступают, да, особенно учитывая, насколько острая сейчас ситуация, особенно когда это касается российских миротворцев. И, видимо, с одной стороны, они все-таки связывают какие-то надежды с российскими миротворцами, с другой стороны, они боятся их, ну, грубо говоря, обидеть, потому что все-таки российские миротворцы, они играют важную роль в том, что сейчас нету боевых действий, и на контактной линии все-таки азербайджанские силы, они не переходят в наступление. Наверное, есть страх, что вот если российские миротворцы уйдут из региона или как-то перестанут выполнять свои функции, то ситуация может стать еще хуже.
Многие полагают, что в Москве российская сторона вырвалась вперед, перехватила инициативу или попыталась перехватить инициативу. А как вы думаете, что чего здесь больше? Здесь больше соревновательности между Западом и Москвой или координации усилий?
Сложно говорить о координации усилий, учитывая, что, например, недавно опять российская сторона подняла тему о мониторинговой миссии Евросоюза. Опять-таки, значит, обвиняют Евросоюз, что они на самом деле занимаются не решением конфликта, а вытеснением России. То есть, ну, может быть, какая-то координация есть, особенно, так сказать, негласная, но в целом все-таки эта конфронтационная модель сохраняется, и здесь скорее идет речь о конкуренции. Просто я думаю, что здесь происходит примерно следующее, да, азербайджанская сторона, грубо говоря, говорит и тем, и другим, что вот у нас уже вот это есть. Что вы можете еще предложить? И таким образом она как бы выбивает какие-то более для нее выгодные формулировки то от Шарля Мишеля, то от Лаврова. И скорее, вот мне кажется, здесь ключ к разгадке того, почему есть определенное сходство между этими заявлениями. Потому что, в принципе, я думаю, пока между Западом и Россией все-таки скорее идет конкуренция. Каждая из сторон, она хочет все-таки, чтобы именно ей принадлежали лавры вот, главного миротворца, и чтобы именно на ее территории, скажем, было подписано соглашение, если оно будет подписано. И о координации говорить все-таки достаточно сложно.
Во время брюссельской встречи заявление российского МИД и, соответственно, заявление Мишеля, они были похожи на какой-то обмен, ну, как минимум, конструктивными заявлениями. Да, Москва дала понять, что она готова при определенных условиях помочь Европе решить карабахскую проблему, что важно для Брюсселя. А Мишель сказал, что Европа готова поучаствовать, помочь России в вопросе железной дороги, что, собственно говоря, является вопросом номер один, видимо, для Москвы. Здесь нету ли каких-то ключей к пониманию того, что происходит?
Ну, я думаю, что, конечно, эта конкуренция, которая есть, она принципиально отличается от ситуации, да, связанной с Украиной, например. То есть понятно, что все-таки там речь идет об открытой конфронтации, а здесь все-таки речь идет о конкуренции, но как бы цели, которые декларируются, они те же самые, да, то есть другое дело, что на самом деле, может быть, какая-то из сторон посредников, она на самом деле и не хочет, чтобы что-то там происходило, да, но, по крайней мере, на уровне декларации цели те же самые, и поэтому было бы нелогично, если бы каждый из посредников отрицал бы, как бы, усилия другой стороны, но я думаю, все-таки это скорее речь идет о таких заявлениях, которые делаются известными, чем о реальной готовности к сотрудничеству. Но, конечно, это тоже зависит от того, как будет складываться ситуация дальше. И, в принципе, невозможно исключать, что в каких-то вопросах Россия и Запад здесь будут сотрудничать.
А Москва, с одной стороны, делает подобные заявления, да, действительно. А с другой стороны, есть ощущение, что власти Нагорного Карабаха и Рубен Варданян, и, в общем, вот эти группы, которые призывают стоять до конца, то они действуют с поощрением Москвы и, возможно, миротворцев.
Я не могу сейчас судить о том, насколько какие-то конкретные политические силы в Нагорном Карабахе действуют в отношении Москвы, но, по крайней мере, до последнего времени было очевидно, что Россия не содействовала, скажем так, прямым переговорам между Степанакертом и Баку. Были какие-то ситуации, когда даже Степанакерт выступал с призывами к Армении прекратить переговоры. И, ну, по крайней мере, по мнению многих аналитиков в Ереване, это связано с влиянием России на Нагорный Карабах. Сейчас, конечно, вот за последнее заявление Лаврова, оно немного как бы выдержано в другом тоне. Есть такое впечатление, что позиция Москвы поменялась.
А под влиянием чего она могла поменяться? Вот это очень, мне кажется, важный вопрос.
Это, да, действительно важный вопрос. Возможно, она поменялась под влиянием того, что стало очевидно, что эти переговоры все равно состоятся. А это, мне кажется, достаточно типичная ситуация для вот путинского стиля, да, такого управления, что если они видят, что что-то так или иначе произойдет, они пытаются как бы это представить, что вот это происходит по нашему как бы согласию, и на самом деле это часть нашего плана. Возможно, какое-то состоялось очередное соглашение, такое промежуточное между Азербайджаном и Россией. Оно такое негласное, о чем мы не знаем. Я все-таки склоняюсь к первой версии, что, скорее всего, просто Россия поняла, что это так или иначе произойдет, и лучше не пытаться это торпедировать, а скорее как бы попытаться перехватить инициативу и как-то навязать свою повестку.
К этому негласному, как вы сказали, соглашению могла присоединиться Европа в вопросе принуждения или давления на Ереван в вопросе прямых переговоров Степанакерта с Баку? И нет ли подозрения, что действительно Ереван сейчас подвергается коллективному давлению всех других участников процесса?
Вы знаете, мне кажется, в принципе, Ереван достаточно давно выступал за эти переговоры. То есть, если кто-то подвергается давлению, то это, скорее, Степанакерт. Конечно, Ереван тоже, как страна, которая объявила себя ответственной за безопасность Нагорного Карабаха, конечно, Ереван тоже в какой-то мере подвергается этому давлению, но, в принципе, сама идея переговоров между Степанакертом и Баку, она давно выдвигается Ереваном тоже. Да? То есть, другое дело, что, конечно, это не от хорошей жизни, а от того, что стало понятно, что как бы другие варианты не работают, но в принципе этот вариант достаточно приемлем для Еревана. Другое дело, что здесь опять-таки важно, какие есть гарантии, что этот процесс не превратится в какой-то просто поток ультиматумов со стороны Баку. В этом плане Европа может быть способна предложить какие-то гарантии для Еревана и Степанакерта, учитывая, что да, у нее достаточно как бы разветвленные отношения с Азербайджаном. Я думаю, здесь Европа может какую-то роль сыграть.
Ереван, в общем, готов как бы не сказать, умыть руки, да, вот карабахского вопроса, если утрированно говорить, но не может себе это позволить, и он говорит А, но не говорит Б. Такое все время создается ощущение, на что все время давит Баку. Насколько это так, и если это хоть в какой-то степени так, есть ли у Еревана альтернативная игра?
Ереван сейчас пытается, как бы, с одной стороны продвигать то, что Пашинян называет повесткой мира. Это, ну, может быть, в Баку это кто-то воспринимает как какую-то игру или попытку выиграть время, но я думаю, это все-таки достаточно искренняя позиция, и практически на всех своих выступлениях Пашинян ее аргументирует и объясняет, почему это правильно. Но, с другой стороны, есть опасения, что, во-первых, ну, соглашение, которое будет подписано, оно не будет выполняться, и тогда получится, что Ереван в очередной раз такой в роли обманутой стороны. И, во-вторых, есть, конечно, опасения, связанные с безопасностью армян Карабаха, и Ереван хочет каких-то гарантий того, что с этим новым соглашением не произойдет то же самое, что произошло с соглашением 9 ноября. Поэтому вот Ереван, с одной стороны, я думаю, совершенно искренне хочет подписания документа и хочет продолжения мирного процесса, и хочет результатов этого процесса, но, с другой стороны, хочет и гарантии того, что этот мирный процесс не превратится в очередную формальность. И есть определенные красные линии для Еревана, которые тоже Пашинян, он о них говорил, опять-таки, вот на последней пресс-конференции. Это территориальная целостность Армении, это суверенитет Армении и права и безопасность армян Нагорного Карабаха. Если попытаться перевести это в какую-то плоскость конкретных проблем, да, то, насколько я понимаю, это про то, что Армения считает неприемлемым так называемый Зангезурский коридор, и про то, что должна быть выработана какая-то форма сосуществования армян Нагорного Карабаха и Азербайджана, которая позволит законсервировать в той мере, в какой это можно, ситуацию, которая есть в Нагорном Карабахе сейчас.
Но Зангезурский коридор в определенной степени это уже полемика не с Баку, а с Москвой.
Да, можно и так сказать. Но, конечно, Баку все-таки в этом вопросе, насколько я понимаю, выступает как союзник Москвы, или Москва выступает как союзник Баку конкретно в этом вопросе. Такое впечатление, по крайней мере, в Ереване.
Мы не говорили о внутриполитических рисках принятия решений для самого Пашиняна. Насколько они велики?
Вы знаете, с одной стороны, сейчас существует такой вакуум оппозиции, то есть практически та оппозиция, которая парламентская оппозиция, которая сформировалась в 2021 году, она уже показала, что как бы, в принципе, по большому счету, она не способна создать серьезную угрозу Пашиняну. И в прошлом году были митинги, которые ни к чему не привели. Но сейчас есть ощущение, что происходит ребрендинг этой оппозиции в виде такой пиар-кампании за принятие закона, который запретит армянским официальным лицам признавать Нагорный Карабах в составе третьего государства. Понятно, что с точки зрения международного права это какой-то абсолютный, да, нетопичный такой проект, но достаточно много людей подписываются, да, под этим требованием, и по законодательству Армении, если вот это требование наберет 50 тысяч голосов, то оно должно будет обсуждаться в парламенте. И это, я думаю, такая попытка найти новых сторонников, сделать какой-то ребрендинг оппозиции, чтобы она больше не ассоциировалась с такими фигурами, как Кочарян или Серж Саргсян, которые абсолютно неприемлемы для большинства армянского общества. И сейчас пока эта оппозиция не слишком влиятельна, да, но, конечно, Пашиняну нужно быть осторожным, потому что это потенциально, это, конечно, может превратиться в достаточно серьезную проблему. Если уступки окажутся такими, которые будут неприемлемы для армянского общества.
Риски, проблемы и перспективы переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном мы обсуждали с гостем недели, армянским политологом Микаэлом Заляном. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.